Жуткий был халат у знахаря. И сам знахарь был хоть куда невысокий, невесомый старик с походкой змеи. «Да, если бы змея обладала ногами, у нее была бы именно такая походка», — отметил тогда Эгин. «На голове знахаря был шлем серебристого цвета, подражающий птичьей голове. Опущенное забрало было выполнено в форме загнутого к низу и, судя по всему, действительно острого клюва. В прорезях светились не злобой, не неистовством, нет, совершенным ледяным спокойствием глаза знахаря». Знахарь бесцветным голосом приказал Эгину лечь на простой деревянный стол, усыпанный сухими пахучими травами, из которых Эгин не знал и половины. Единственным отличием этого стола от его бытовых собратьев были ножки, которые выходили вверх над столешницей на локоть. На каждой из них была укреплена медная чаша. Еще до того, как лечь на него, Эгин догадался, каково предназначение этих чаш, и он не ошибся. Эгин лежал на столе, пытаясь расслабиться и понимая, что расслабиться не так-то просто в этом страннейшем из закутов свода равновесия под пристальным взором страннейшего из лекарей, о которых ему когда-либо приходилось слышать. Потом знахарь заиграл на двойной флейте. И вместе с причудливой мелодией, повествующей, казалось, о самой печали бытия, из медных чаш над столом поплыли клубы ароматного, сладостно-удушливого дыма, в котором сознание Эгина растворилось, словно бы и не существовало отдельно от гулкой пустоты никогда. Когда к Эгину вновь вернулась способность воспринимать и осмысливать происходящее, он первым делом посмотрел на свое левое предплечье. Там, едва заметные среди волос и здоровой кожи, белели шрамы, образующие разомкнутый прямоугольник. «Сколько времени прошло?» — собственный голос показался Эгину слаще музыки. «Так относишься к негаданному возвращению всего, о чем думал, что потерял его безвозвратно». «Около часа», — бросил знахарь. С тяжелым, обыденно тяжелым вздохом он снял шлем с клювообразным забралом. Эгин успел заметить, что железный клюв красен от крови до самого основания. Чья же кровь? Эгин поспешно заключил, что его. Едва ли в том могли быть сомнения. «Так мало?» — удивился Эгин. «Разговаривать запрещено», — чересчур вяло для своей должности напомнил Рахсаван опора единства. Знахарь бросил на него быстрый взгляд. Эгин подумал, что от таких взглядов несложно и собственный черен позабыть, не то что какие-то уложения свода. «Он прав, Эрмсаван», — знахарь, показалось, Эгину подмигнул ему. «Что за чушь?» «Конечно, показалось». Эгин уже застегивал ворот рубахи, Рахсаван уже готовил для него глухой шлем, когда до слуха Эгина донеслись слова знахаря, брошенные ему в спину. «Успехов тебе, Эрмсаван! Люби и властвуй!» Прежде чем шлем наглухо запечатал его глаза и уши, в сознании Эгина мелькнула мысль, что он нигде не заметил третьего офицера опоры единства. «Чья же кровь?» Девятое. Когда Эгин очнулся, он первым делом осмотрел свое левое предплечье. Там, едва заметные среди волос и здоровой кожи, белели шрамы, образующие разомкнутый прямоугольник. Очень болела голова, но Эгин чувствовал, что это боль облегчения. Она не будет усиливаться, она скоро сойдет на нет.
«Фух, еле спас тебя, придурка!»
Голос молодой, усталый, но все еще сохранивший искорки жизнелюбия, прозвучал из-под серебристого шлема с клювообразным забралом, сплошь перемазанного кровью и зеленоватым гноем. «Кто ты?» Эгин уже вполне пришел в себя. Его не тянуло задавать идиотские вопросы вроде «Кто я? Где я?» «Четный ли сегодня день месяца?» Память ему не отшибла. Наряду с прочим, он помнил, что знахарь обладает совсем не таким голосом, как тот, который только что осмелился назвать Рах-Савана свода равновесия придурком. «Я-то?» — его собеседник хохотнул. Он поднял вверх забрало, обнажая совсем молодое безусое лицо с костистым длинным носом и подвижными голубыми глазами. «Я знахарь. Если ты сомневаешься в этом, можешь считать, что твоя душа вот уже полтора часа как на пути к Зергвиду. Я спас тебя от неистовства внутренней секиры, очень необычного неистовства». Только теперь Эгин заметил, с каким пристальным, ищущим любопытством глаза знахаря шарят по его лицу, словно бы на нем ведьмачьими иглами начертана некая важная истина. Эгин ожидал окрика разговора за причины, но его не последовало. Он приподнялся на локте и огляделся. Да, это было то же самое помещение, в котором несколько лет назад знахарь с походкой змеи вживлял ему внутреннюю секиру. Но где же офицеры опоры единства? Эгин хотел спросить, куда подевались его сопровождающие, но неожиданно понял, что это ему совершенно безинтересно, да и спрашивать смысла никакого не имеет. Все равно правды ему не скажут. «Ты спас меня?» — с вызовом спросил Эгин. «И что ты думаешь по этому поводу?» «По поводу неистовства внутренней секиры». «У тебя необычные живые глаза, Эрм-Саван», — сказал знахарь, «и, возможно, именно поэтому я тебе отвечу. Я думаю, что Аррум, опора вещей Норокс-Шин, 2 часа назад подверг тебя молниеносному, но очень жестокому допросу. Он незаметно влиял, а для этого есть много способов, уж поверь мне, на твою внутреннюю секиру. Она терзала тебя в десятки раз сильнее, чем терзала бы без стараний Аррума. Я думаю, что ты должен был выть от боли и пересказывать ему свою ничтожную жизнь в мельчайших подробностях, начиная родовыми схватками своей матушки и заканчивая своими самыми жгучими тайнами, приязнью к 7-летним златокудрым девочкам или козочкам-однолеткам, уж я не знаю. Еще, я думаю, раз уж ты оказался здесь, значит, Аррум Норокс-Шин не услышал от тебя того, что хотел услышать. Почему? Я этого не понимаю. И в твоих глазах вижу то же самое непонимание. Кто-то или что-то помогло тебе. Ты знаешь что? Последние дни принесли Эгину столько загадок, что он почти полностью утратил способность удивляться. Он покачал головой. «Нет, не знаю». «Я так и думал, Рах-Саван. Возвращайся к своему Арруму и помни, что мы еще увидимся. И когда это произойдет, у нас найдется, что порассказать друг другу». «Спасибо», — искренне поблагодарил Эгин. «Но как же я вернусь?» Он осекся. Одно из полноросных зеркал, таких огромных, в покоях знахаря было только 3, отъехало в сторону, и из-за него вышли офицеры опоры единства. Те самые, которые привели его сюда, или, по крайней мере, похожие на тех, как 2 капли воды. «Разговоры запрещены», — сказал возглавляющий группу Рах-Саван таким голосом, словно бы это была ключевая фраза из скабрёзного анекдота. Но никто не засмеялся, и только знахарь, улыбнувшись краешком губ, слегка подтолкнул Эгина к ним. «Иди, мол, Рах-Саван, не бойся, люби и властвуй».